Встречала в Москве в начале 90-х немецких художников, которые, приехав в Москву, сразу стали бегать и фотографировать, потому что они говорили: «О, мы здесь видим следы, следы времени». Современная европейская городская среда исторически стерильна. В ней стираются очень быстро следы, наслоения вот эти вот времени. Вы чувствуете, что это начинает не хватать?
Конечно, следы недавнего прошлого, они понемножку исчезают. Может, это и к лучшему. Но мне как-то хотелось на это все-таки как-то реагировать. И вот эту уходящую эпоху, она же не девалась так просто никуда. Она трансформируется. То, что мы имеем сегодня.
Вы ощущаете себя человеком Восточной Европы, вот человеком, для которого время разорвалось?
Да, конечно, потому что я тоже начал 90-е годы, я закончил институт в самом начале 90-х годов и начал понемножку выставляться за пределами Литвы, и когда приезжал в Старую Европу, все говорили: «А что ты делаешь? А вообще кто, откуда?» Потому что какого-то явного идентитета тогда, культурного идентитета наши, только чтобы возобновившиеся страны не имели. Задача для меня лично была как бы создать какой-то художественный язык, language, который был понятен и для других. Тематика или сам нарратив, он происходил из этого недавно прошлого Центральной и Восточной Европы, особенно в Литве, но я хотел и старался, чтобы то, что я делал, было понятно всем.
Исследовательница латышской культуры Светлана Рыжакова как-то заметила, что в латышской среде есть ностальгия по советскому времени, вот последнему советскому времени, который вот кусочек, который успели застать те люди, которые сейчас вот эти нарративы производят. Но в отличие, скажем, от России, эти реконструкции, они носят исключительно характер формальный, на кончиках пальцев ощущения, там, скажем, вывески, какие-то интерьеры 70-х годов, поздних 80-х. И, в принципе, это было достаточно полезно для людей, которые конструировали свою идентичность новую.
Сразу, с начала 90-х и в середине 90-х, с одной стороны, прошлое советское, оно стало отчужденным. Как будто была такая политическая линия, что там были какие-то идеальные 30-е, 40-е в Латвии, и в Литве то же самое. Потом какая-то героическая борьба резистенции послевоенной, и там как-то так сразу немножко поющие революции пришли. Но все-таки несколько поколений жили в это время, и они модернизировали эти страны. Конечно, эта модернизация была довольно радикальной, жесткой, очень многие люди от этого пострадали, но по сравнению наше общество с 40-м и с 90-м годом изменялись радикально. Например, в Литве не жили уже 80% людей в деревне. Создалось индустриальное общество. Я, это поколение, которая выросла в этих так называемых модернистски сделанных общественных местах. То есть был создан какой-то общий, всем признанный модернистская среда. Когда я начал этим интересоваться и начал это использовать для моей работы, она сразу стала понятной всем другим, которые даже и не пережили этого периода, потому что там были, парадоксально, но были и универсальные знаки, и некоторые универсальные процессы.
Вы имеете в виду глобально универсальные?
Да, глобально универсальные. И это как бы было такое удивление, когда я начал показывать вот свои фильмы, где мне тоже было, как вы говорили, интересно, не само искусство в Советском Союзе, которое все как бы знаете, даже когда был молодым, скажем, это было вообще не искусство. Это был просто политический сервис, которые делали люди. Они были креативны, менее креативны, но это политический сервис. А этих свободных идей, свободы передвижения не было, это было не настоящее искусство. Может, я так радикально сейчас бы не говорил, но и были другие сферы, как архитектура, мода, дизайн или нон-дизайн, которые были очень какими-то выраженными. И эта эстетика стала очень важной для меня, и я свои работы не политизировал. Но эта эстетика в себя носила какой-то политический заряд, который, я думаю, встал в другой контекст, и я пытался своими работами убрать от них политический вес.
Нынешний политический?
Нет, прошлый политический кризис.
Для нас тогда это значило совсем не то, что для нас сейчас это значит.
Конечно. То, что тогда мы не обращали внимания, например, сейчас стало очень цениться. Но я хотел уйти от фетишизации. Просто для меня эти обобщенно-культурные слои стали материалом, которым я стал довольно свободно пользоваться. У меня не было комплекса переделать, немножко переделать Солярис Тарковского. У меня не было никакого комплекса перемонтировать материал, снять памятника Ленину в Вильнюсе. У меня не было никакого барьера работать с офицером, который служил в атомной базе в Литве в 70-е и 80-е годы. Для меня это стал материал, который я свободно стал использовать, имея в виду другой опыт, какой-то уже постконцептуальный, но сам материал, он был как бы этот ро, как бы изначальный. И даже эти люди, которые говорили, которые свободно стали не то что актерами, но соучастниками моих фильмов, полностью внесли какие-то свои взгляды из недавнего прошлого, которые можно ориентировать идеалистически. Они просто оперируют какими-то идеями, которых они даже, может быть, не считают уникальными. Но для меня этот контекст, получается, что они несут какой-то заряд, переходящий этот как бы гранд-нарратив. Они приносят свои эти маленькие истории, которые делают какой-то параллельный нарратив тому, что было, и это как бы связывает вот это недавнее прошлое с сегодняшним.
Каждый человек, с которым вы работали, связывает себя с большим нарративом посредством своей собственной личной истории, так?
Если можно так сказать, связывает или, может быть, его переписывает, переписывает или говорит по-другому. Но он конструирует это прошлое с позиции сегодняшнего дня. И смотря на работы, с которых несет каком-то анахронизмом, но все-таки этот анахронизм долгое время был как-то актуальный сегодня. Потому что дальнейшая модернизация Восточной Европы, она очень опирается, хотя политики это отвергают, на модернизации радикальной или вот этой принудительной модернизации, которую прошли страны вот этого региона. Ну, например, я сделал работу в 2000 году. Например, я поехал в город такой Электриены между Вильнюсом и Каунасом, который был экземпляр нового города.
Газовая электростанция у вас там, да?
Нет, ну тогда была на мазуте, по-моему, но сейчас на газы. Но это электростанция, где все люди работали в одном заводе, который производил очень символическую продукцию, это энергию для другой основной промышленности. Конечно, это был интернациональный город, люди там приезжали из своего союза, но для меня это был реализованный модель, о которой говорили авангардисты 20-х годов, когда они мечтали, что общество будет жить продуктивно, все будут в нем участвовать по своим возможностям, своим силам, и она будет как бы такой позитивной. Продуктивные и позитивные, но что из этого получилось, мне уже заинтересовало, когда я это делал работу. Я пошел посмотреть, что осталось от этого идеалистического мышления. Город, который уже, конечно, работал все люди где-то другим, некоторые еще работали в этой станции, но эта идея, заложенная когда-то авангардистами, она перенеслась и была реализована, и уже стала несостоятельной. Но обещание прогресса меня заинтересовало. Я вот этому сделал, например, вот этот фильм, который называется «Energy Lithuania». Так называется компания, которая производит это электричество.
Вы почувствовали в этом индустриальном моногороде, который явно уже принадлежит к прошлой эпохе, не только политической, но и вообще как бы глобально к другой эпохе, обещание будущего?
Да, конечно. Это заложенные визии, может, даже утопии, хотя люди были скептичны тогда и не очень верили там официальной политике, но все-таки они были ориентировкой для их жизни. И когда ориентировки этой не стало, найти какие-то мотивации, нарративы были долгое время довольно трудно.
Как, по-вашему, сейчас, с начала прошлого года, с украинского конфликта, возможно ли будет теперь спокойно говорить о тех годах?
Я тоже думал, что этого недавнего, уже не такого недавнего, прошлого стало столько эстетика. Политика только эстетизированная. Но сейчас опять это стало как бы пересматриваться. Например, в Литве начали опять говорить и делать, чтобы надо еще снять какие-то явные знаки той эпохи, чтобы они были убраны из социальной среды. Я думаю, здесь недоразумение. Конфликт на Украине, он движется с обоих сторон совсем другой идеологией. Там социалистических или каких-то коммунистических идей никто не носит. И вообще эти знаки бывшего Советского Союза люди сейчас даже умышленно хотят автоматически приписывать сегодняшней России. Это не так. Там совсем другая идеология. Россия сейчас строит свой идентитет на прошлом, на великом царском прошлом, на мощнейшей империи 19 века. Там эти социалистические утопии, это балласт, которого они избавляются тоже. Хорошие памятники там 20-30-х годов тихонько убираются. Там какие-то святые ставятся, князи ставятся, полководцы Первой мировой войны. Те, которые как бы начали списывать или приписывать это знаки недавно прошлого экспансивной политики сегодняшней России, они делают ошибку. Все, что сделано в советское время в Литве или в Латвии, это не кто-то приехал и сделал это. Это здесь люди это делали. И сейчас автоматически отдать этот период модернизации какой-то несуществующей стране, списывать это России, которой этого тоже не надо. Это, по-моему, неправильное понимание и интерпретация. И я пытаюсь, что своими работами пытался к этому недавнему прошлому, особенно реликтам этой недавней прошлой, которые, может, как раз генерирует какую-то возможность альтернативы.